эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 января, сейчас в Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов в нашем выпуске. Новый рынок в Иргнете – еще одна грузинская мечта. Абхазскому президенту не понравился бюджет. Уральский университет против юго-осетинского правительства. Эти и другие темы в нашей ежедневной программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: на юго-востоке Турции убиты 12 курдских повстанцев. Япония выразила протест Китаю. Трое граждан Узбекистана получили огнестрельное ранение в результате конфликта на киргизско-узбекской границе. На юго-востоке Турции в боях с турецкими военнослужащими убиты 12 курдских повстанцев. Как сообщает телевидение ТРТ, сегодня утром группа повстанцев пыталась атаковать военный пост вблизи иракской границы, что привело к столкновениям. Каких-то либо данных о пострадавших среди турецких военных не приводится. Последние столкновения произошли, несмотря на переговоры, которые ведут турецкие власти с лидером запрещенной курдской рабочей партии Абдуллой Аджаланом, отбывающим заключение в одной из турецких тюрем. Целью переговоров является остановить продолжающиеся 28 лет конфликт между турецкими властями и курдскими сепаратистами, жертвами которого стали десятки тысяч человек. Посол Китая в Токио Чинь Юньхуа сегодня вызван в Министерство иностранных дел Японии, где ему был выражен решительный протест в связи с появлением китайских кораблей у спорных островов в Южно-Китайском море. Он встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Акитакой Саики, который потребовал, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. За последнее время китайские корабли несколько раз входили в территориальные воды вблизи необитаемых островов Сенкаку, который является предметом спора между двумя странами. В сентябре напряженность вокруг спорных островов обострилась после покупки островов правительством Японии у частных владельцев. Трое граждан Узбекистана получили огнестрельные ранения в результате конфликта на киргизско-узбекской границе. Об этом заявили представители узбекской стороны на встрече руководителей пограничных ведомств двух государств. Участники встречи договорились принять меры по урегулированию пограничного инцидента. Сообщается, что в настоящее время обстановка в регионе стабильная. В минувшую субботу несколько сот жителей узбекского анклава Сох, расположенного в Баткенской области Киргизии, атаковали киргизский погранпост, взяли в заложники более 30 граждан Киргизии, жителей соседнего села и пассажиров машин, которые проезжали через анклав. Это произошло после того, как киргизская сторона начала устанавливать линии электропередачи для освещения киргизской погранзаставы. Вчера все заложники были освобождены.
Эхо Кавказа. Новости.
В провинции Гельмент на юге Афганистана сегодня погиб британский военнослужащий в результате нападения неизвестного в форме солдата афганской армии. Еще трое военнослужащих НАТО получили ранения. Ответным огнем нападавший был убит. Сотрудник военного ведомства Афганистана Гулум Расул Зазай заявил, что для расследования произошедшего создана комиссия, в которой входят представители афганских властей и НАТО. В прошлом году в Афганистане в результате нападения афганских военнослужащих были убиты около 60 иностранных военных. Во вьетнамской провинции Нгиан сегодня перед судом предстали 14 человек, подозреваемых в сотрудничестве с базирующейся в США оппозиционной вьетнамской партией реформ. Заседание суда прошло в условиях усиленных мер безопасности. Активисты были арестованы в 2011 году по обвинению в попытке свергнуть правительство Вьетнама. Если их вина будет доказана, то четырем из них грозит смертная казнь. Власти Вьетнама объявили вьетнамскую партию реформ террористической, однако Вашингтон заявляет об отсутствии фактов, свидетельствующих о том, что эта организация ведет террористическую деятельность. Арестованные в Камбодже бизнесмен Сергей Полонский, Константин Баглай и Александр Караченский могут быть отпущены под залог не раньше конца января. Об этом Этартас сообщил камбоджийский адвокат россиян. По его словам, завтра представители суда направятся на судно, где произошел инцидент, для сбора доказательств. После этого свидетели получат показания от потерпевших. Только после этого защита сможет подать прошение о освобождении под залог. Троих граждан России обвиняют в умышленном причинении физического вреда здоровью и в незаконном удержании людей. Накануне заведующий консульским отделом посольства России в Камбодже Павел Сесканов сообщил, что им грозит 3 года тюрьмы. Россияне отвергают выдвинутые против них обвинения. В минувшую пятницу стало известно, что полиция Камбоджи несколькими днями ранее арестовала 3 граждан России по обвинению в применении насилия к местным морякам. Известный французский актер Жерар Депардье явился на заседание суда в Париже по делу о вождении в нетрезвом состоянии, по которому он проходит в качестве обвиняемого. Адвокат актера сообщил, что его подзащитные находятся за границей по профессиональным причинам. Это может привести к тому, что дело Депардье будет направлено в уголовный суд. Актер был задержан 29 ноября во французской столице после того, как попал в небольшую аварию, когда управлял своим скутером. Было установлено, что уровень алкоголя в его крови в 3 раза превышал допустимую норму. Депардье признал себя виновным в вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф до 4 500 евро, а также тюремное заключение сроком до 2 лет. Вчера он прилетел в Цюрих, где присутствовал на церемонии награждения лучшего футболиста планеты наградой «Золотой мяч ФИФА». На прошлой неделе он принял гражданство России и получил российский паспорт. Депардье решил поменять гражданство из-за высоких налогов на родине, которые хотят ввести во Франции пришедшие там к власти социалисты.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Парламентарии от грузинской мечты обсуждают возможность открытия торгового центра вблизи административной границы с де-факто Республикой Южная Осетия в селе Эргнете. В Тбилиси надеются, что это поможет возобновить торговлю с Хинвали. Подробности в материале моей коллеги Олеси Вартанян.
В этом году мажоритарный депутат от Горийского района Малхас Вахтангишвили решил лично поздравить жителей села Эргнети с новогодними праздниками. Он доставил сельчанам долгожданную весть. Работа по восстановлению эргнетского рынка наконец-то началась.
Вот на этой территории, которую сейчас отгораживают шлагбаумами, мы хотим построить один из самых крупных торговых центров на всем Кавказе. Здесь будет свободная экономическая зона, люди смогут сбывать свою продукцию. И вместо того, чтобы направлять друг на друга дула танков, они смогут заботиться о своем благосостоянии и экономическом развитии.
Рассказывал перед праздниками сельчанам депутат. Возобновление торговли с Хинвали было одним из предвыборных обещаний Бедзина Иванишвили. Появление рынка в Эргнете ждут с особым нетерпением. До 2006 года он являлся главным источником заработка для местных жителей. С тех пор многое изменилось. После войны 2008 года дорогу на Схимвали здесь наглухо перекрыли, так что ни о какой торговле не могло быть речи. Георгий Вольский, глава Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности, пока не готов обсуждать детали проекта будущего рынка. Существует несколько моделей, сообщил депутат, обязательным элементом каждой из которых является борьба с контрабандой. Именно из-за нее 6 лет назад и было принято решение о закрытии эргнетского рынка.
Сейчас политические переговоры, которые ведутся между Россией и Грузией, в том числе в Женевском формате, еще не рассматривали этот вопрос.
Поспешил добавить Вольский. Эта тема, по его словам, будет вынесена на переговоры только после того, как Тбилиси завершит работу над проектами и будет готов выступить с официальным предложением. Как скоро это произойдет, депутат пока не знает, но при этом подтверждает, что грузинская мечта намерена выполнить и это свое обещание.
Развитие экономических отношений, открытие торговых центров и рынков – это есть одна из больших составляющих мирного плана урегулирования.
Объясняет Вольский. Даже если Тбилиси решится сделать такое предложение, ему не стоит рассчитывать на позитивную реакцию со стороны Схинвали, предупреждает Тимур Арбулишвили, руководитель грузино-осетинского гражданского форума. Он напомнил о прошлогоднем скандале, когда близкий соратник нового президента де-факто республики Тибилова Мираб Чегоев заявил журналистам, что он в принципе не против открытия эргнесского рынка. Новое де-факто правительство тогда обвинили чуть ли не в предательстве юго-осетинских интересов, после чего Схинвали пришлось оправдываться, что ни о какой торговле речи нет. А если Тбилиси откроет рынок, то пусть делает это на своей территории.
По-моему, рынок вблизи Схинвали, пусть даже в одностороннем порядке, все же следует открыть. Может, сначала туда и придут 1-2 человека, но позже к ним подтянутся соседи и родственники. В конечном итоге администрации Схинвали придется сделать так, чтобы люди сумели без проблем преодолеть эти несколько сотен метров и приобрести дешевые продукты.
Говорит Тимур Арбулишвили. Низкие цены на сельхозтовары – главное, в чем сейчас нуждаются в Схинвали, говорит эксперт. Например, прошлым летом, продолжает Тимур Арбулишвили, килограмм абрикосов в Южной Осетии стоил в среднем 6 лари, при том, что в Тбилиси эти фрукты продавались всего за 1 лари.
Когда у людей появляется возможность серьезно экономить средства, то они ею стараются не пренебрегать. Идут и покупают эти продукты, где бы те ни продавались.
Говорит руководитель грузино-осетинского гражданского форума Тимур Арбулишвили. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Еще одна ключевая тема нашей программы. Грузинская армия может полностью отказаться от призывной службы и перейти на контрактную основу. Министр обороны страны планирует завершить курс, начатый еще при прежнем правительстве. Тем не менее, такое решение министра не всеми принимается безоговорочно. На темы работал мой коллега Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Министерство обороны Грузии активизирует процесс сокращения численности призывников в армию из срока их службы. Министр обороны Иракли Алассани заявил журналистам во вторник, что полностью отказаться от призыва Грузия сможет к 2016 году. Однако меры по его постепенному сворачиванию будут предприняты в самое ближайшее время.
На первом этапе планируется сократить срок службы до 12 месяцев. А к концу января мы уже представим обществу четкий план последующего процесса. Работая над планом, мы консультируемся с экспертами, аналитическими центрами, которые заняты в этой сфере.
О необходимости консультаций с экспертами и широкой дискуссии по этому вопросу говорят и сами аналитики. Многие из тех, с кем мне сегодня удалось поговорить, не считают необходимым полностью отказываться от ныне действующей практики, позволяющей комплектовать вооруженные силы и контрактниками, и призывниками. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили напоминает, что отказаться от призыва решили еще старые власти, постепенно наращивающие количество контрактников в грузинской армии, которая в отдельные годы превышала 80%. После августовской войны процесс пошел вспять, и вооруженные силы начали призывать все больше и больше молодых людей, сохраняя при этом одну и ту же численность армии – до 37 тысяч человек. Ко всему прочему, в 2012-м был увеличен и срок службы по призыву до 15 месяцев. Аладашвили тоже считает, что контрактников в грузинской армии должно быть больше, но есть сферы, в которых призывников использовать было бы рациональней.
Я бы не стал полностью отказываться от призыва. Есть такие сферы, как логистика, различные небоевые задачи, к которым вполне можно привлекать солдат срочной службы на 6 или 8 месяцев.
Грузия не та страна, которая может позволить себе обойтись без определенного числа молодых мужчин, умеющих хорошо обращаться с оружием, считает другой военный эксперт Георгий Тавдгеридзе.
В случае широкомасштабного конфликта Грузии обязательно придется серьезно увеличивать численность войск за счет резерва. Чтобы его иметь, нужно обучать молодых людей во время продолжения срочной призывной службы. Именно поэтому я считаю, что комбинированная система в данный момент оптимальна для Грузии.
разы оптимально.
Эксперты при этом отмечают и то, что реформирование грузинской армии, выравнивание ее параметров по натовским стандартам вовсе не обязывает Тбилиси в обязательном порядке полностью переходить на контрактную службу. Каждое государство блока самостоятельно решает, как ему комплектовать собственные вооруженные силы. Кроме этого, актуальным остается и вопрос финансирования. Военнослужащие, привлекаемые по контракту, обходятся государству намного дороже призывников. При этом последние проходят службу и в подразделениях МВД, и в Министерстве по исполнению наказаний на охранных должностях. В 2012 году в Грузии было призвано в армию более 4000 молодых граждан страны. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжаем с помощью эксперта. Сейчас на линии прямой связи из Тбилиси член правления Общественного совета по обороне и безопасности Теона Акубардзе. Добрый вечер, Кабатон Теона.
Я вас приветствую из Тбилиси. Добрый вечер.
Как говорят эксперты, не все главы оборонного ведомства в Грузии в прошлом шли на широкое обсуждение военной реформы. Довелось вот моим коллегам уже услышать и критическое замечание в адрес нынешнего министра обороны, что он тоже не сторонник такого обсуждения вопроса. Именно вот вопроса перевода армии на контрактную основу, хотя это один из ключевых вопросов реформы. Вот в этом плане вы относитесь к критикам Аласани или, напротив, считаете, что он все же приверженец демократического обсуждения реформы?
Ну, пожалуйста, вы знаете, у нас в МБО есть как определенный формат Министерства обороны. Я сегодня, когда слушала министра Аласани, когда он говорил в связи профессиональной армии через 4 года, что будет уже, он сказал, что эту идею он будет обсуждать с МБО, аналитическими центрами и так далее, и так далее. Для нас это новация, но он обещал, что в конце января будет взгляд министра, это документ, который будет определять реформы Министерства обороны. Я думаю, что он, когда сейчас с нами эта встреча уже будет в январе, мы будем обсуждать этот вопрос. Но что главное, что в 2007 году предыдущая власть тоже по историческим документам заявлял, что будет профессиональная армия Грузии, и призывники были около 1200 человек, и они служили на внешнем периметре министерства, и не в армии они служили. После августовской войны было уже поправки, и уже президентский указ выразил их численность 4 раза. От 2004 военнослужащих до 9 тысяч Министерства обороны. Они не объясняли это решение, чем было это, зачем это было предъявлено, но все-таки плюс они еще внесли законопроект изменения, и срок этой службы был от 12 месяцев до 15 месяцев уже выросла. Так что я думаю, что это план, который надо обсуждать и с МПО, и военными экспертами. Но лучше, чтобы это было и в зачетном документе Министерства обороны. И они, как министр говорит, это будет этапно. Эта реформа будет этапна в жизни правительного Министерства обороны. И что хорошо, что они уже говорят о сокращении срока в армию от 15 месяцев до 12. Раньше говорилось и с Министерством обороны, и Комитета обороны и безопасности парламента, что срок будет от 6 до 8 месяцев сокращено. Я думаю, что это процесс реформы, они будут обсуждать это. У нас есть и люди, которые думают, что надо иметь и профессиональную армию, и иметь еще обязательный военный призыв. Я думаю, что будет это обсуждено, и как будет думать и генштаб, и аналитические центры, после этого будет решение принято.
Спасибо, Тёна. Мы будем надеяться, что все-таки Иракли Аласани будет приверженец, да, именно останется приверженцем демократического обсуждения. Это очень важного вопроса военной реформы. У нас на линии прямой связи с Тбилиси была член правления.
Обещала это делать.
Будем верить. Говорила член правления Общественного совета по обороне и безопасности Грузии Тиона Акубардия.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Переходим к абхазским событиям. Президент де-факто Республики Абхазия Александр Анклаб наложил вето на принятый в конце декабря Народным собранием бюджет на 2013 год. Причиной, как считает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, стала попытка депутатов распределить часть средств бюджета по своему усмотрению. Своим мнением Инал Хашик поделился с моим коллегой Демисом Паландовым.
Инал, сегодня стало известно, что Александр Анклаб наложил вето на принятый депутатами проект бюджета на 2013 год. Вы могли бы сказать, что известно о причинах?
Ну, официальных комментариев по поводу наложенного вето нет. Тем не менее, считается, что причиной стала вот конкретизация расходов 80-40 миллионов рублей, которые в первоначальном варианте бюджета, представленном правительстве, были такой некой плавающей суммой, и единственное обозначение этой суммы фигурировало как в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии, в рамках, то есть, той финансовой помощи, которую абхазскому бюджету оказывает правительство России. Какой-то конкретизации, куда же будут пущены эти деньги, в проекте бюджета на 2013 год правительство фактически не представило. И вот депутаты уже вот в конце декабря прошлого года, они все-таки решили как-то конкретизировать эту сумму и расписали ее, поделив между районами Абхазии. И вот здесь президент воспользовался своим правом вето. И вот сейчас основная интрига заключается в том, смогут ли преодолеть депутаты президентское вето. Для этого необходимо набрать 2/3 голосов. И сейчас идут активно консультации. Сегодня состоялось рабочее совещание в парламенте. И вот примерно ориентировочно там до 20 января должно состояться заседание парламента, на котором опять пройдет голосование по государственному бюджету.
Инал, насколько я понимаю, вот эта попытка каким-то образом конкретизировать некоторые статьи бюджета, это была практически единственная попытка депутатов вмешаться в составление этого бюджета. И она была таким образом пресечена.
Ну, дело в том, что сам проект бюджета поступил со всякими нарушениями сроков подачи, то есть там существуют определенные сроки процедурные, когда все-таки нужно представлять этот проект, и этот процесс так затянулся, что все это обсуждение и в первое, второе и третье чтение, и комитетские слушания по нему уместились в рамках 2 недель декабря последних. У депутатов действительно было очень много претензий к нынешнему бюджету, но понимая, что за короткий промежуток времени вряд ли удастся полноценно поработать над этим проектом, они все-таки отметили самые, наверное, такие белые места в этом проекте бюджета. И вот эти белые пятна, они касались как раз вот этих 840 миллионов рублей, которые были уж откровенно плавающей суммой.
Инал, а как вы считаете, насколько вообще велика вероятность того, что депутаты действительно попробуют преодолеть президентское вето?
Ну, в принципе, я не исключаю такой вариант, что все-таки депутаты преодолеют президентское вето. По крайней мере, за этот бюджет 2013 года проголосовали практически все депутаты при одном воздержавшемся. И сейчас, наверное, это уже вопрос принципиальный. Наверняка некоторые депутаты все-таки, как бы уважая президента, откажутся вновь поддерживать вот тот утвержденный ими проект, то есть преодолевать вето. Но я думаю, все-таки основной костяк парламента будет стараться, по крайней мере, преодолеть это вето. Тем не менее, даже если это вето не будет преодолено, проект госбюджета опять по новой поступит в парламент, и уже по статейно он будет разбираться, и возникает сомнение, что такой вариант развития, он более благоприятен для президентской администрации.
Демис Паландов беседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хаши, который рассуждал о президентском вете на бюджет, который на бюджет, принятым Народным собранием Абхазии на нынешний год.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Слушайте рубрику «Не круглый стол» в нашей завтрашней передаче, а сейчас мы переходим к югоосетинским событиям. Российская компания «Твой авиацентр» и Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина обвинили правительство Южной Осетии в несоблюдении обязательств по заключенным ранее контрактам. В свою очередь, правительство де-факто республики парировало эти обвинения упреками в некомпетентности партнеров. В набирающем обороте скандале разбирался наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
В начале 2012 года председатель югоосетинского правительства Вадим Бровцев подписал с Уральским федеральным университетом имени Бориса Ельцина, сокращенно УФРУ, государственный контракт на подготовку проекта по возобновлению эксплуатации и разработке Квасинского рудника стоимостью 50 миллионов рублей, из которых 15 было перечислено университету в качестве предоплаты. Теперь, утверждает руководство УФРУ со страницы издания РСО News, новое правительство отказывается платить по своим обязательствам, объясняя свое поведение якобы некомпетентностью исполнителей контракта. В свою очередь, руководство университета разразилось упреками в нечистоплотности правительства и пригрозило судебными исками. Руководство вуза утверждает, что находится под давлением. После новогодних праздников в университет якобы лично звонил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин и требовал срочного официального опровержения упреков в адрес Южной Осетии. А заместитель министра регионального развития Сергей Верещагин даже пригрозил им проверкой счетной палаты. Аналогичная ситуация с санкт-петербургской компанией «Твой авиацентр». Руководитель компании Бойченко со страниц РСО News заявил, что правительство Южной Осетии разорвало контракт по сборке легкомоторных самолетов и вертолетов в республике, из-за чего компания несет убытки. Похоже, ситуация щекотливая. С одной стороны, контракты, мягко говоря, сомнительные. Они заключались в нарушении программы восстановления Южной Осетии, утвержденной межправительственной комиссией. А инвестиционная программа по развитию малой авиации в разрушенной до основания республике выглядит и вовсе абсурдной. Но с другой стороны, контракты заключались правительством, а значит, новые власти не могут бесцеремонно игнорировать требования партнеров. В подобной ситуации, считает руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Лан Джусоев, нужно искать компромисс с партнерами, а не раздувать скандал. На кону репутация республики.
Если это не нужно было тогда и не нужно сейчас, то от этого надо уходить. Это надо объяснить в том числе и нашим российским партнерам и говорить о каких-то компенсационных выплатах. Или сделать юридический анализ документов, которые были подписаны. Анализируют эти бумаги и принимают решения. Если мы говорим о инвестициях в Южную Осетию и сегодня себя так ведем, то никто с нами работать не будет, если мы считаем себя государством. Южная Осетия должна нести ответственность за все подписанные документы.
С этим мнением не согласен российский политолог Модест Колеров. По его мнению, никаких репутационных рисков в расторжении этих контрактов нет, потому что они принимались в нарушение бюджетной дисциплины, а значит, эти контракты незаконны, говорит Модест Колеров.
Надо отдать должное, что новая власть не продолжает эти злостные нарушения, и надо отдать должное наглости бровцовских информационных ресурсов, которые требуют еще денег. Видимо, они собирают деньги на адвокатов, которые им в любом случае понадобятся, потому что столь крупное нецелевое использование бюджетных средств – это грубейшее подсудное нарушение.
В Южной Осетии чиновники сразу вспомнили, как еще в начале прошлого года в Схинвале Сергей Верещагин выговаривал Вадиму Бровцеву за то, что тот не имел права заключать контракты, выходящие за рамки согласованного с Россией бюджета. Всего таких контрактов заключено, по разным оценкам, на сумму от 600 до 700 миллионов рублей. Модест Колеров говорит, что этот скандал необходимо рассматривать отдельно от Южной Осетии. Цель скандала – попытка Бровцева и компании выторговать себе освобождение от ответственности за содеянное в республике.
На самом деле, я думаю, что главный адресат такого рода информационного и бизнесового шантажа отнюдь не Южная Осетия. Главный объект этого шантажа – Российское федеральное правительство. Но я думаю, что Бровцев с товарищами здесь просчитался. Не то время, когда по левым заключенным контрактам кто-то им будет давать золотой парашют. Золотого парашюта не будет.
К как эта история бьет по жителям республики. Очень просто. За нецелевое использование средств невозможно отчитаться. А пока не предоставлена отчетность, нет и следующего российского транша, вне зависимости от смены правительства. Вот такая преемственность власти. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Победитель парламентских выборов, коалиция «Грузинская мечта» намерена выдвинуть на грядущие президентские выборы сразу несколько кандидатов. Возможно, коалиция выдвинет одного кандидата. Однако не исключено и то, что одна часть коалиции представит своего кандидата, другая – своего, и это будет политическим решением, заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе. Депутат отметил, что большинство участников коалиции выступают за парламентскую республику, при которой президент выступает в совершенно иных функциях, нежели сейчас. Именно эта позиция и определяет подбор кандидатов. Среди кандидатов мечты, вероятно, будет представлен нынешний глава Минобороны Иракли Аласани. Выборы президента в Грузии состоятся в октябре этого года. Действующий глава государства Михаил Саакашвили не сможет принять в них участие, поскольку Конституция не позволяет одному человеку занимать президентский пост более двух сроков, сообщает «Грузия онлайн». С бывшего министра обороны Грузии Иракли Акруашвили сняты обвинения уже по трем статьям. Так, на сегодняшней пресс-конференции в Генпрокуратуре Грузии было заявлено, что с экс-министра сняты обвинения в халатности, превышении служебных полномочий и по делу о незаконном присвоении доли в компании «Джиосел». Как заявил официальный представитель прокуратуры, по предъявленным обвинениям не было собрано необходимых улик, а свидетели отказались от ранее данных показаний. Они заявили о том, что свидетельствовали под давлением прошлой власти, отметил он. Таким образом, прокуратура пришла к выводу, что по всем трем эпизодам можно утверждать, что были сфабрикованы свидетельства, и это было политическим давлением. Ранее сообщалось, что в отношении экс-министра обороны прекращено дело об отмывании денег. Прошение о снятии обвинения было направлено в прокуратуру двумя днями ранее, сообщает «Вестник Кавказа». Адвокат экс-министра юстиции Грузии Зураба Адиишвили Гоча Сванидзе обжаловал в апелляционном суде решение Тбилисского городского суда об избрании заочно его подзащитному в качестве меры пресечения предварительного заключения. «Я внес иск вчера, но не могу сказать, когда его рассмотрит суд», заявил Сванидзе журналистам, передает «Новости Грузии». Согласно законодательству, апелляционный суд должен рассмотреть иск в течение 72 часов после его внесения. Государственный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия по делам молодежи и спорту назвал имена семи спортсменов 2012 года, достигших наилучших результатов в своем виде спорта.
С новостями дня Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. НПО Грузии продолжают работу над новым списком политзаключенных. В ближайшем будущем этот список должен оказаться в парламентском комитете по правам человека. На теме работала моя коллега Нона Сорян.
Грузия в скором времени может обзавестись еще одним батальоном граждан, признанных пострадавшими за свои политические взгляды, как заявила в телевизионном комментарии председатель парламентского комитета по правам человека Эка Беселия. В новый список включена и та часть дел, которую в прошлый раз не успела рассмотреть созданная при парламенте комиссия.
К этому вопросу мы вернемся в ближайшем будущем уже в комитетском формате, когда парламент начнет работать.
В комиссию входят и НПО, бывшие политзаключенные по правам человека. Один из руководителей организации Нана Какабадзе уточняет, что на данный момент в списке фигурирует около 80 имен.
Кинцвистское дело, которое выкинули из первого списка. Но эти люди на самом деле были арестованы несправедливо, по политическим мотивам. Но у власти были вопросы, потому мы перенесли их на второй этап. Также Георгадзе, Мамаладзе и Эмзар Квициани.
На статус политзаключенных претендуют и бизнесмены, лишившиеся своего бизнеса. Однако, как говорит Нана Какабадзе, скорее всего, им будет отказано, поскольку у тех, кто пострадал из-за своей политической деятельности или взглядов, есть реальные заслуги в борьбе за справедливость. Однако некоторые политзаключенные уже успели почувствовать себя оскорбленными. Еще во время распространения первого списка появились недовольные. Первым протест выразил мэр Абратишвили. Он потребовал, чтобы его дело рассматривалось отдельно. Он не хотел, чтобы его имя соседствовало в одном списке с именами непонятных людей, как он выразился. Комиссию в свое время покинули представители Ассоциации молодых юристов и НПО 42-я статья Конституции. Как заявила исполнительный директор Ассоциации Эка Попхадзе, их протест был вызван тем, что многие дела не были изучены, по ним не было заключений. Сомнения у нее вызывает и количество политзаключенных, которые она считает завышенным, хотя подчеркивает, что факт их наличия не неоспорим. Эка Попхадзе предполагает, что комиссия едва ли изменит сам принцип своей работы, поэтому смысла в сотрудничестве она не видит.
Мы не понимаем, почему у этой группы должны быть продлены сроки. Когда началась работа над списком, были указаны сроки. На предоставление заявлений было добавлено еще 2 недели. Вроде все закончилось, но все начинается заново. Комитет по правам человека не может рассматривать вопрос политзаключенных в постоянном режиме.
То, что в списке кандидатов на статус, подвергшихся гонениям по политическим признакам, могут оказаться чиновники периода экс-президента Эдуарда Шеварднадзе, вызывает озабоченность у депутата от национального движения Давида Дарчиашвили.
Это логичное и разумное продолжение тех процессов, которые начались до и продолжаются после выборов. Это социально-политический реванш, сводящий на нет те революционные изменения, в том числе и кадровые, которые произошли после революции РОС. Старая элита пытается вернуть то положение, которое было в 90-х.
Однако тот факт, что в списке фигурируют имена бывших чиновников, вовсе не означает, что им будет предоставлен искомый статус. Просто комиссия обязана рассмотреть все поступившие заявки. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор юго-осетинских средств массовой информации подготовила моя коллега Агунда Битарова.
Читаем прессу.
В юго-осетинских СМИ прошедшую неделю вспоминали события прошлого. Информагентство РИС публикует аналитическую статью Инала Плиева «В преддверии годовщины кровавого Рождества самое время вспомнить о теории крючка». В 1991 году, в день Рождества Христова, Цхинвал проснулся от автоматных очередей и лая овчарок, вспоминает журналист. Грузинские вооруженные формирования под видом милицейских подразделений вошли в Цхинвал с целью силового подавления протестных настроений в Южной Осетии. Этот день считается началом открытого вооруженного противостояния. Автоматчики, вспоминает Плев, открывали огонь по прохожим, выхватывали на улицах случайных людей, впоследствии подвергая их пыткам и истязаниям. Главные государственные учреждения и объекты города были захвачены. Рождество 1991 года в Южной Осетии называют кровавым. На тот момент еще существовало руководство СССР не предприняло никаких мер по защите народа Южной Осетии. Бездействие, а точнее активное потакание Грузии со стороны центра, считает автор статьи, было продиктовано закулисными обещаниями Тбилиси проявить лояльность Москве в случае сдачи Южных Осетин. Южной Осетии отводилась роль наживки, которая бы удерживала Грузию на крючке России. По мнению эксперта, с приходом к власти в Грузии коалиции Бидзины и Вальдивы Иванишвили «Грузинская мечта» вновь дают о себе знать попытки реанимировать этот смертоносный для Южной Осетии политический сценарий. Газета «Республика» публикует откровение бывшего командира роты югостинского ОМОН Алексея Чибирова. Напомним, что в 1993 году в результате противостояния между ОМОНом Республики и вооруженной группировкой под предводительством Гамата Туаева и Гамлета Бестаева, бывших ополченцев, последняя была уничтожена на подступах к городу Цхинвал в селе Приз. Дело Приз по сей день не получило официальной оценки со стороны республиканских властей. Обстоятельства, при которых сотрудниками ОМОНа был учинен расстрел группировки, до сих пор до конца не выяснены. Причиной противостояния стало убийство начальника ОМОН Вадима Газаева за месяц до призских событий. Группировка также подозревалась в разбойных нападениях, грабежах и изнасилованиях. Действия ОМОН многими представителями общественности расцениваются как самосуд. Акция, по словам Чибирова, была предпринята сотрудниками ОМОН совместно с миротворческими силами Российской Федерации. Целью было задержание преступников, которым предложили сложить оружие. В ответ члены группировки открыли огонь, в результате чего был убит сотрудник ОМОН, рядовой Алексей Тигиев, а сам Алексей Чибиров получил ранение. Это было прямое нападение на сотрудников ОМОН, считает экс-командир и сын экс-президента Людвига Чибирова. Видеоинтервью с Владимиром Албуровым, одним из основателей югостинского телевидения, транслирует интернет-портал Осинформ. Владимир Албуров отмечает, что идея создания республиканского телевидения принадлежала Тимуру Цхурбати, известному ныне общественному деятелю и оппозиционеру. Он и являлся его организатором. В условиях грузино-осетинского конфликта и развала СССР телевидение, по словам Владимира Албурова, стало насущной необходимостью, и его запуск сумел прорвать информационную блокаду. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Продолжаем подводить итоги ушедшего года. О социальных проблемах жителей Грузии материали моей коллеги Нино Тархнишвили.
Обзор социальной жизни в стране за прошедший год было бы лучше начать со 2 октября, без соблюдения хронологии событий. Это именно тот день, накануне которого прошли парламентские выборы, произошла смена правящей команды путем выборов. С этого дня началась и практически по сей день не стихает волна протестов беженцев и социально незащищенных семей, буквально атаковавших различные здания в масштабах всей страны и требовавших у новых властей узаконить за ними захваченную площадь.
«Очень просим всех, проявите гуманность и помогите нам. Мы всего лишь хотим нормальной жилплощади с нормальными условиями. Больше нам ничего не надо».
После того, как число протестующих по всей стране выросло до нескольких сотен, новое правительство заявило о новом плане действий. Вернее, новый министр труда, здравоохранения и социальной защиты населения Давид Сергиенко заявил, что положение и нужды этих людей изучат специальные агенты.
Главная задача – выделить средства для самых нуждающихся, у кого нет крыши над головой, и начать оплачивать арендованное для них жилье, чтобы они в самом ближайшем будущем смогли жить в нормальных условиях. Для этого мы должны как можно быстрее определить, сколько человек на самом деле нуждаются в жилье и сколько искусственно к ним причислены.
Предложенное Давидом Сергиенко не всем пришлось по душе. Несмотря на то, что более 1000 человек подписали договор с государством о предоставлении им жилплощади на 6 месяцев, немалая часть тех, кто разделяет с ними житейскую участь, отказалась подписать эти соглашения по одной причине. По прошествии этих 6 месяцев люди боятся снова остаться без жилья. 32 семьи, которые заняли площадь бывшей железнодорожной больницы, не раз прибегали к крайним мерам протеста. Даже разворачивали матрасы у входа в бизнес-центр Бедзины Иванишвили с требованием предоставить им элементарные жилищные условия для проживания на этой площади. Они услышали от премьера обещание помочь. Через некоторое время с аналогичными требованиями им пришлось выстроиться и у ворот мэрии. Мэрия не только обеспечила электроэнергией здание бывшей железнодорожной больницы, но и перенесла туда елку, которая стояла до этого в фойе самой мэрии. Вслед за активными действиями членов социально незащищенных семей последовали забастовки шахтеров и работников муниципального и железнодорожного транспорта, требующих улучшения условий труда и повышения зарплаты. Протесты продолжались несколько недель. Чатурские шахтеры вернулись к своим рабочим местам только после того, как работодатель пообещал им увеличить заработную плату на 20%. К концу октября волна протестов докатилась и до Поти, и здесь требования были аналогичными – прибавка к зарплате и улучшение условий труда. Определенным завершением волны протестов за улучшение социальных условий можно считать пятидневную забастовку водителей столичных муниципальных автобусов в начале ноября. Отчаяние водителей тоже вызвали невыносимые условия труда и низкая зарплата. Премьер-министр не исключил, что волна протестов, последовавшая за сменой правительства, была саботажем. В прошедшем году одним из важнейших моментов в социальной жизни населения можно считать повышение пенсий. Напомню, что с 1 сентября пенсия для тех людей, которые перешагнули 67-летний возрастной рубеж, стала составлять 125 лари. К этому добавился страховой пакет стоимостью в 15 лари, который получили все пенсионеры. Повысить пенсии с 1 апреля 2013 года намерены и новые власти. По словам премьер-министра Бедзины Иванишвили, вместо 100 лари пенсию размером 125 получат и те пенсионеры, которым меньше 67 лет. А с 1 сентября будущего года все пенсионеры и инвалиды первой группы будут получать сумму, приближенную к прожиточному минимуму 150 лари. Здесь же надо упомянуть и о программе государственного страхования, которая по инициативе бывшей правящей команды вошла в силу с 1 сентября. Бесплатным пакетом пользуются граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, дети до 5 лет, дети с ограниченными возможностями и студенты. Принятие этой программы вызвало среди экспертов разногласия. Некоторые из них считают, что, обеспечивая бесплатным страхованием группы высокого риска детей и пенсионеров, бывшие власти пытались обеспечить себе высокий рейтинг. Еще один вопрос, решение которого население ждет от победившей на выборах коалиции, это снижение тарифов. При этом в последнее время Бедине Иванишвили не раз приходилось оправдываться перед населением, утверждая, что перед выборами грузинская мечта не обещала урезать тарифы наполовину, она всего лишь говорила о их снижении. После почти трехмесячного ожидания в конце декабря стало известно, что в результате переговоров с компанией «Интеррао» тариф на электроэнергию будет снижен на 3,5 цетри для тех, кто расходует до 300 кВт, и не коснется тех, кто потребляет больше. Генеральный секретарь нацдвижения назвал такое решение попыткой обмануть избирателя и заявил, что в этом случае потребитель получит гораздо меньшую выгоду, чем та, которую обещали националы в случае своей победы на выборах. Ваучер стоимостью 1000 лари. Министр энергетики Кахи Каладзе не исключает, что спустя 3 месяца этот тариф будет снова снижен. И под занавес еще об одной социальной проблеме – безработице. Переломить ей хребет старая команда клятвенно обещала еще летом, когда создала пост государственного министра по трудоустройству и представила общественности самого министра. Тогда же была разработана и программа учета соискателей вакансий. Однако по итогам опроса, проведенного NDI и другими аналогичными организациями, эта проблема и по сей день остается для населения Грузии самой главной.
Материал Нино Тархнишвили прочитала Кэти Бочеришвили.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
А теперь рубрика «Голоса». Ее подготовил наш абхазский корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
Скажите, как вы отметили праздники?
По-домашнему.
Как обычно, как все нормальные люди в семье,
с родителями мужа, с сыном.
Все хорошо было по-домашнему. Как дорого вам обошлись эти праздники? Много ли вы потратили денег?
Конечно, естественно. Хотя подарки мы каждому не могли сделать, но у себя дома так, как положено, встретили.
Если сравнивать с предыдущими годами, вот по финансам, вы больше потратили?
Конечно, больше, чем в прошлом году.
Как вы думаете, с чем это связано?
Естественно, экономика, работа. Но связано с тем, что уровень жизни намного выше стал, тяжелее. Ну, я думаю, что будет лучше. Чем дальше, тем должно быть лучше. Надеемся на лучшее. Марина Ман.
Хорошо. Погуляли, нормально все. А что еще надо? Ну, конечно, немножко в этом году больше ушло. Ну, все подорожало. все дорожает. Вот так. А больше, ну что может быть? Мы живем, кажется, сегодня так, завтра выше и выше все. Цены поднимаются, их не удержишь. Мне 82-й год. Володя Зайтунян.
Нам, как всегда, в семейном кругу.
Скажите, а много вы потратили денег на Новый год?
Учителя, как вы думаете, много могут потратить?
По мере возможности, там, на самое нужное. Я думаю, что не особо-то.
Салаты обязательно должны быть на столе, естественно. Туда продукты. А продукты дорожают.
Мимоза. Как обычно, в кругу семьи. Скажите, а сколько вы вообще потратили денег?
Я не считала, но немало.
Если сравнивать с предыдущим годом?
Вот... Больше, конечно. Конечно, больше потратила. Там, ну, на стол, на продукты, на подарки и вообще все-все. На с Новым годом вас.
Спасибо.
Хорошо, открытели. Средненько. Так, нормально все. Хорошо вошлись.
Если сравнивать с предыдущими годами, больше потратили денег?
Да, больше.
А с чем это связано?
Денег больше стало. Надо добавлять пенсию уже. Пора. Чуть-чуть. Алик.
Дома, в кругу семьи. Нормально.
Скажите, как дорого вам обошлись эти праздники? Много ли вы денег потратили?
Ну, не так затратно, нормально.
Вы сравниваете с предыдущими годами, да?
Ну да, если сравнивать с предыдущими годами, то не так затратно.
С чем это связано?
Ну, связано с тем, что и зарплату укоротили, и, естественно, пришлось укоротить и меню сократить свое. Меня зовут Элла.
Очень хорошо, весело. И на елку ходили, и фейерверк видели, смотрели. Хорошо.
Как дорого вам обошлись эти праздники?
На базаре все дорого. А так нормально. Как в Москве. Цены как в Москве.
Ну, много денег потратили?
Немало. Светлана.
Прекрасно отметили праздники. Новый год – это такой праздник, что надо радоваться, надо всем желать всего доброго. Я провела со своими внуками, весело, с друзьями, с родственниками. И всем желаю нашей Абхазии, чтобы был мир, счастье, радость, всем благополучия и радости. Девочкам, которые замуж не вышли, чтобы вышли замуж в этом году. Мальчики, чтобы женились, чтобы у всех были дети, потомство. Нам нужно большое потомство в Абхазии. Я Ламара Кубашли.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум для Юга Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Чешское издательство Павла Мирварта выпустило книгу о Николае Лосском. Русский философ прожил в Чехословакии 20 лет после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году. Этому периоду его жизни посвящена книга чешского теолога, преподавателя католического теологического факультета Карлова университета Карла Сладика «Николай Лосский. Защитник мистической интуиции». С автором книги побеседовала Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоскова были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. В Праге Лоски начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоски помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В
своей книге Карел Сладек охватывает разные периоды жизни Николая Лоскова в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами. Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом Цдибором Бездеком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Лоскова он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека, и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездек и Лоский разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Сладека, автора книги «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Картинки с выставки.
Среди многочисленных рождественских выставок, открывшихся в Москве, выделяется проект Музея декоративно-прикладного искусства под названием «Белые одежды». Это инсталляция художницы Татьяны Баданиной. Рассказывает Лилия Пальвелева.
На выставке Татьяны Баданиной много свободного пространства и воздуха. Висящие на стене одежды сзади подсвечены, что делает их полупрозрачными. Эти объекты не каких-нибудь уменьшенных кукольных размеров. Они пришлись бы впору взрослому человеку. Только Татьяна Баданина предназначила бумажные одежды совсем для другого.
Моя композиция, вот эта инсталляция, она носит символический характер. Белые одежды здесь намекают на небо, в таком смысле чистоты, света, потустороннего мира. Тем, что это бумажная одежда, я как раз подчеркиваю, что это одежды не те, которые носят каждый день, а может быть это покровы души, которые надо сохранить вот в такой первозданной чистоте и белизне.
Думаю, что еще сейчас ваши экспонаты смотрятся особенно привлекательно, потому что они ассоциируются со снегом.
Нет, когда я делала, я не имела в виду, конечно, снег, но белый цвет, он для нас очень символичен. И то, что наша Русь, покрытая белым снегом, и образы белых храмов, все вот в этой работе присутствует, конечно.
А это обычная бумага?
Есть совершенно простая калька, крафт, самые простые бумаги. Но есть и более сложные, купленные мной в разных странах. В Непале бумага ручного литья, во Франции находила бумаги, в Нью-Йорке. Ну, совершенно из разных стран собранные бумаги разных фактур, разных оттенков. Вот из них уже созданы такие одежды. Ну вот, допустим, бумага, которая покрыта зернышками. Прямо зерно. Может быть, это пшеница. И символично, что вот это семя, брошенное на бумагу, напоминает нам, что из семени может возродиться растение, снова дерево появится. И вот этот цикл такой бесконечный. Из дерева, возможно, опять будет бумага.
Бумага в руках Татьяны Баданиной претерпевает различные изменения. Художник не только ведет игру с готовыми фактурами, еще делает материал то похожим на взбухшее папье-маше, то сгибает бумагу в строгие графичные складки, то прибегает к теснению, как на дорогом книжном переплете. В результате ни один белоснежный объект на другой не похож. Впрочем, прообразы для всех одежд художница нашла в древнерусском искусстве.
Это я смотрела на наши иконы, и так одеты наши архангелы. Такие доспехи ангелов, архангелов, ангелов-воинов. И вот на некоторых из этих прозрачных белых одеждах сзади есть маленькие крылышки, как раз намек на то, что это одежды ангелов.
Но их зритель не видит.
Зритель должен догадаться.
Еще я вижу здесь бумага с неким текстом. Вот этот лист.
Да, я использую часто в своих работах тексты, которые раскрывают тему или как-то они мне близки. Вот на данном платье я процитировала Леонардо да Винчи о том, как необходимы нам в жизни крылья. То есть, когда человека тянет в пропасть, говорил Леонардо, он должен иметь за спиной крылья. Это одна из моих любимых тем – небо и крылья. И я делала выставки, которые целиком состояли из объектов крылатых именно. То есть белые светящиеся крылья, которые символизируют наше паломничество вверх. И я часто использую символы, такие рождественские звезды, крестики, крылья, белый цвет.
Как правило, приуроченные к Рождеству выставки основываются на материалах музейных собраний, то есть на вещах старинных. Инсталляция Татьяны Баданиной – попытка соединить традицию и актуальное искусство.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Александр Касаткин подготовил рубрику «Картинки с выставки». На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго. До завтра в это же время.